Глава 24. Эпиграф. Хотел бы я, Хэл, чтобы сейчас можно было лечь спать, зная, что все кончилось благополучно. Шекспир, Генрих V. Беглецы с первого же взгляда узнали в индейце того молодого Пауни, с которым они уже однажды встретились. Все, включая Пауни, онемели от изумления, и с минуту, если не дольше, в недоумении и с недоверием не сводили друг с друга глаз. Однако молодой воин в своем удивлении проявил куда больше сдержанности и достоинства, чем его бледнолицые знакомцы. В то время как Миддлтон и Поль ощущали, как трепет их робких спутниц передается им самим и зажигает их новой отвагой, индеец переводил огненный взгляд с одного на другого в отряде. Казалось, он не опустил бы глаза перед самым дерзким врагом. Скользнув по всем удивленным лицам, взор его, наконец, остановился на невозмутимом лице траппера. Первым прервал молчание доктор Батсус, воскликнув: «Отряд — приматы, род — человек, вид — человек из прерии». «Вот тайна и открылась», — сказал старый траппер и закивал головой, точно радуясь, что разгадал нелегкую загадку. Юноша прятался в траве. Огонь застиг его спящим, и он, лишившись своего коня, был принужден спасаться под шкурой только что освежеванного буйвола. Неплохо придумано, раз не было под рукой ни кремня, ни пороха, чтобы выжечь траву вокруг. Скажу по правде, мальчик умен, и в дороге он был бы надежным товарищем. Поговорю-ка с ним ласково, потому что, гневаясь, мы не добьемся ничего путного. Вновь привет моему брату, — продолжал он на доступном индейцу языке. Тетаны пытались выкурить его, как енота. Молодой Пауни обвел глазами равнину, точно хотел убедиться, какой страшной опасности избежал, но не позволил себе выдать и тени волнения. Сдвинув брови, он ответил на замечание траппера: «Тетаны собаки. Когда доходит до их ушей военный клич Пауни, они всем племенем воют от страха». «Верно. Эти дьяволы нас выслеживают. И я рад встретить воина, который держит в руке томагавк и не любит их. Склонен ли брат мой отвезти моих детей в свою деревню? Если сиу пойдут по нашей тропе, мои молодые люди помогут ему сразить их». Пауни вгляделся в лицо каждого из пришельцев, прежде чем почел возможным ответить на столь важный вопрос. Мужчин он разглядывал недолго и, видимо, был вполне удовлетворен. Но взор его, как и при первой встрече, надолго приковала к себе невиданная красота Инес, такая пленительная и такая новая. Временами взгляд его отрывался от нее, привлеченный более понятным и все же необычайным очарованием Эллен, но тотчас же возвращался к созерцанию существа, которое его непривычным глазам и пламенному воображению представлялось самим совершенством. Так молодой поэт наделяет неизъяснимой прелестью образы, возникшие в его мозгу. Никогда не встречал он в родной своей прерии ничего столь прекрасного, столь идеального, столь достойного служить наградой отваги и самоотверженности воина. И, казалось, молодой индеец все полнее отдавался чарам этого редкостного вида женской красоты. Но, заметив, что пристальным взглядом смущает предмет своего восхищения, он отвел глаза и, приложив руку к груди, сказал выразительно и скромно: «Мой отец будет принят как гость. Молодые люди моего народа будут охотиться вместе с его сыновьями. Вожди будут курить седоголовым. Девушки Пауни будут петь его дочерям». «А если мы встретим тетанов?» — спросил траппер, желая полностью выяснить более существенные условия этого нового союза. «Враг больших ножей испытает на себе удар Пауни». «Хорошо. Теперь моему брату и мне надо держать совет, чтобы нам не идти по кривой тропе. Пусть наша дорога к его деревне будет как полет голубя. Молодой Пауни жестом выразил согласие и отошел вслед за траппером в сторону. Старик боялся, что безрассудный Поль или рассеянный натуралист начнут перебивать их, мешая переговорам. Совещание длилось недолго, но так как велось оно в манере индейцев, краткими, многозначительными речениями, оба быстро узнали все, что их интересовало. Когда они присоединились к остальному отряду, старик нашел нужным открыть товарищам, что он выведал у Пауни. — Да, я не ошибся, — сказал он. — Этот красивый юный воин, он хорош с собой и благороден, хотя раскраска придала ему, может быть, страшноватый вид. Этот красивый юноша сказал мне, что он был в разведке, выслеживая тетанов. Его отряд был не настолько силен, чтобы ударить по ним, когда те в большом числе явились из своих нагорных селений поохотиться на буйволов. В деревню Пауни были высланы гонцы за подмогой. Юноша, видно, бесстрашен. Он шел по их следу один, пока, как мы сами, не был принужден спрятаться в траве. Но он сказал мне, друзья, кое-что еще очень важное и для нас печальное, что хитрый Матери, вместо того, чтобы схватиться со скватером, завязал с ним дружбу, и что обе шайки краснокожих и белых гонятся за нами по пятам. Они обложили выжженную равнину, чтобы, взяв нас в кольцо, расправиться с нами. — Откуда он знает, что это верно? — спросил Миддлтон. — Не возьму в толк. — Каким образом ему стало известно, что это так и есть? — Каким образом? — Ты думаешь, разведчику, чтобы узнать, что происходит в прерии, нужны газеты? И городские, и глашатые, как где-нибудь в Штатах? Ни одна сплетница, бегая из дома в дом, позлословить о соседях, не разнесет так быстро языком свои новости, как эти люди передают, что им нужно, всяческими знаками, понятными им одним. В этом состоит у них образование. И самое замечательное, что они получают его под открытым небом, а не в школьных стенах. Говорю тебе, капитан, все, что он сказал, правда. — Могу поклясться, — вставил Поль, — так оно и есть. Это разумно, значит, правда. Верно, мальчик, верно. Можешь поклясться. Дальше Пауни объяснил мне, что мои старые глаза не обманули меня. Действительно, неподалеку отсюда протекает река, не дальше, как в полутора милях. Огонь, как вы видите, усерднее всего поработал как раз в той стороне, и нашу тропу заволокло дымом. Пауни тоже согласен, что надо бы нам омыть свой след в воде. Да, мы должны положить реку между собою и глазами Сиу, а там, с Божьей помощью, да и сами не плашая, мы доберемся до деревни волков. Слова не продвинут нас ни на пять, — сказал Миддлтон. — Едем. Старик согласился, и отряд приготовился снова пуститься в путь. Пауни набросил на плечи шкуру буйвола и пошел впереди вожатым, то и дело оглядываясь, чтобы украдкой полюбоваться непостижимой красотой, не замечавшей ничего Инесс. За час беглецы дошли до берега потока, одной из сотни рек, которые через притоки Миссури и Миссисипи несут в океан воды этой обширной, еще не заселенной области. Река была неглубока, быстра и бурлива. Огонь опалил берег до самой воды. А так как струи нагретого воздуха смешивались в утренней прохладе с дымом бушующего пожара, почти вся поверхность реки была укрыта пеленой клубившихся паров. Траппера это обрадовало. И, помогая Энессе сойти у самой воды с коня, он заметил: мерзавцы сами себя перехитрили. Я не очень уверен, что сам не поджег бы степь ради того, чтобы спрятать в дыму свою тропу, когда бы злые черти Сиу не взяли этот труд на себя. В дни моей молодости люди делали такие вещи и с успехом. Ну, леди, ставьте ваши нежные ножки на землю, За последний час вам, робкой горожанке, пришлось, я знаю, натерпеться страху. Эх, чего только не натерпелись в те давние дни, вот такие же. Молодые женщины, нежные, добродетельные и скромные, от ужасов индейской войны. Сходите же. До того берега четверть мили, а дальше след наш будет уже перебит. Поль тем временем помог сойти с седла Эллен и теперь стоял, печально оглядывая голые берега реки. Ни деревца, ни куста не росло по склонам ее, только здесь и там торчали одинокие пуки низкой поросли, такой, что в ней не сыщешь и десятка стеблей, пригодных на трость. — Послушай, старый траппер, — сердито проворчал он, — легко сказать, выбирайся на тот берег, этой малой речки или ручейка, или как ты там ее называешь. — А как я посужу, хорошее нужно ружье, чтобы послать пулю с берега на берег? — То есть послать не зря, а так, чтобы уложить индейца или оленя?
— Верно, парень, верно. Хотя вот это мое ружье в час нужды делало свое дело даже и на большем расстоянии. — Так ты что, думаешь зарядить свое ружье моею Эллен или женой капитана и пальнуть ими через реку? Или ты хочешь, чтобы они, как форель, нырнули в воду с головой?
— А что, река глубока, и вброд ее не перейти? — спросил Миддлтон, усомнившись, как и Поль, удастся ли благополучно переправить на противный берег ту, которая была ему дороже жизни.
Когда потоки в горах, питающие реку, переполняются, она, как вы видите, сейчас становится быстрой и бурной. Но мне доводилось в свое время переходить ее песчаные русла, не замочив колен. Но у нас же есть тетонские лошади, и я уверен, что эти брыкливые твари плавают не хуже оленя.
— Старый траппер, — молвил Поль, запустив пальцы в свои кудри, как он делал всегда, когда наталкивался на трудную задачу. — Я в свое время плавал, как рыба, и могу, если нужно, поплыть и сейчас. Не боюсь я ни холода, ни ветра, но что-то мне сомнительно. Усидит ли Нелли на коне, когда вода забурлит у нее перед глазами, точно на мельничном колесе, а уж вымокнет она наверняка?
— Да, малый прав, придется нам что-нибудь изобрести, без того не переплыть нам реку.
И, оборвав разговор, он повернулся к индейцу и объяснил ему, что женщины не сумеют сами переправиться на тот берег. Молодой воин внимательно выслушал его, сбросил с плеч буйволову шкуру и принялся сооружать из нее какое-то приспособление. А старик, сразу поняв его намерение, помогал ему по мере надобности. Шкуру при помощи оленьих сухожилий, которые имели в запасе и пауни, и траппер, быстро натянули в виде зонта или перевернутого парашюта. Распорками послужили тонкие палки, не позволявшие ей выгибаться или западать. И когда это простое приспособление было закончено, его спустили на воду, и индеец подал знак, что лодка готова. Однако Инесс и Эллен не решались доверить свою жизнь этому хрупкому челноку, да и Миддлтон с Полем не позволяли им в него садиться, покуда каждый из них сам не проверил, что суденышко способно выдержать груз и потяжелее. И, наконец, они оба, скрипя сердце, согласились, чтобы лодка приняла свою драгоценную ношу.
— А теперь, — сказал траппер, — предоставим Пауне перевести их. Рука у меня далеко не так тверда, как в былые дни. У него же руки и ноги упруги, как ветви гикори. Положимся на ловкость индейца.
И вот нехитрый паром двинулся по воде. А муж и жена должны были волей-неволей взять на себя роль, хоть и глубоко взволнованных, но все же праздных наблюдателей.
Пауни без колебаний выбрал из трех лошадей скакуна дакотского вождя, показав тем самым, что достоинства этого благородного животного ему давно известны, и, вскочив на него, въехал в воду. Потом, зацепив бизонью шкуру концом копья, он повернул легкий челн против течения
и, ослабив поводье, смело врезался в поток. Миддлтон и Поль поплыли следом, стараясь держаться настолько близко к лодке, насколько позволяла осторожность. Таким способом воин Пауни быстро и уверенно доставил драгоценный груз на другой берег, без малейшего неудобства для пассажиров. Как видно, коню и всаднику было не впервой совершать такую переправу. Когда они достигли берега, молодой индеец разобрал свое сооружение, накинул шкуру на плечи, взял под мышку палки и вернулся назад, чтобы тем же порядком переправить и остальных на безопасный, как они считали, берег. «Теперь, друг доктор, — сказал старик, увидав, что индеец плывет назад, — я твердо знаю, что этот краснокожий верный человек. Он красивый юноша и честный на вид, но и ветры небесные не так обманчивы, как индейцы, когда им взбредет на ум какая-нибудь блажь. Будь он не Пауни, а Теттоном, или одним из тех бессовестных мингов, что лет 60 назад рыскали по лесам Йорка, он сейчас показал бы нам не лицо, а спину. У меня ёкнуло сердце, когда я увидел, что молодец выбрал лучшего коня. Ведь ему было так же просто ускакать на нем от нас, как легкокрылому голубю оставить за собой стаю крикливых и тяжелых на лету ворон. Но, вы видите, юноша честен, а когда краснокожий вам друг, он будет верен, покуда вы сами поступаете с ним по совести. — Как далеко отсюда до истоков этой реки? — спросил доктор Бациус, поглядывая на бурливые водовороты. Его лицо выразило явный страх. — На каком расстоянии могут находиться скрытые родники, которые питают ее? — Смотря по погоде. Поручусь, вы изрядно утомите ноги, пока доберетесь по руслу до скалистых гор, а в иную пору вы до них дойдете руслом по суху. В какие же времена года происходят такие периодические обмеления? Если кто через несколько месяцев попробует пойти этим ручьем, он здесь найдет вместо бурного потока зыбучие пески. Натуралист глубоко задумался. Почтенному ученому, как это естественно для человека, не слишком стойкого духом, опасность такой переправы представлялась страшнее, чем она была на деле. А по мере приближения решающего момента она все возрастала и, наконец, настолько выросла в его глазах, что он с отчаянием и впрямь подумывал, не пуститься ли ему в обход реки, чтобы не нужно было переправляться через нее столь рискованным способом. Не будем останавливаться на невероятных ухищрениях, какими ужас и страх поддерживали, как всегда, свои зыбкие доводы. Достойный Овид с похвальным прилежанием перебирал их один за другим и уже успел прийти к утешительному заключению, что открыть скрытые истоки столь значительной реки будет, пожалуй, не менее славным делом, нежели добавить новое растение или насекомое к списку уже изученных видов, когда Пауни выбрался на их берег. Старик без колебаний сел в лодку, как только бизонья шкура снова была превращена в челнок, и, заботливо уложив Гектора у себя в ногах, кивком пригласил своего товарища занять третье место. Натуралист поставил одну ногу в хрупкое суденышко, как слон или лошадь пробует прочность места, прежде чем доверить такой ненадежной поверхности весь груз своего большого тела. Но затем, в ту самую секунду, когда старик подумал, что он готов усесться, вдруг отступил назад. — Почтенный Венатор, — сказал он печально, — эта лодка абсолютно ненаучна. Внутренний голос запрещает мне положиться на ее устойчивость. — Не возьму в толк, — сказал старик, игравший ушами собаки, как иной отец ласково дергает за ухо ребенка. — Я не склонен таким несообразным образом экспериментировать с водоворотом. Это судно не имеет ни надлежащей формы, ни пропорций. — Ну, с виду оно, правда, не так красиво, как лодка из березовой коры, но и в вигваме можно жить так же спокойно, как и во дворце. судно, построенное вразрез со всеми принципами науки, не может оказаться достаточно безопасным. Эта лохань, почтенный мой охотник, развалится, не дойдя до противного берега.
— Вы своими глазами видели, что она уже раз дошла?
— Да, но то была счастливая аномалия. Если бы в законах природы исключения стали приниматься за правило, род человеческий быстро погрузился бы в бездну невежества. Мой почтенный ловец, это приспособление, которому вы готовы доверить свое спасение в истории разумных изобретений, соответствует тому, что в естествоведении должно быть квалифицировано как лузус натура или чудовище, игра природы.
Трудно сказать, как долго склонен был бы доктор Бациус продолжать спор. Потому что помимо страха за свою особу, побуждавшего его откладывать переправу, безусловно, связанную с известным риском, самолюбие толкало его затягивать спор. Старик готов был утратить свое невозмутимое спокойствие, но едва натуралист договорил заключительное слово своей последней тирады, в воздухе разнесся звук, показавшийся сверхъестественным откликом на его мысль. Пауни, со своей обычной невозмутимой сдержанностью, выжидавший окончания непонятного спора, вскинул голову, прислушиваясь к неведомому звуку, точно олень, которому таинственный инстинкт подсказывает, что вдалеке с наветренной стороны бегут гончие. Но трапперу и доктору была не так уж незнакома природа необычайных этих звуков. Натуралист легко различил в них крик своего осла и хотел уже со всей горячностью любящего друга вскарабкаться на крутой откос. Когда Азинус сам показался в виду и совсем недалеко, он мчался во всю прыть, понукаемый нетерпеливым и грубым уючий, сидевшим на нем. Взгляды Теттена и беглецов скрестились. Теттен издал протяжный, громкий и пронзительный крик, в котором торжество мешалось с угрозой. Этот сигнал положил конец спорам о достоинствах лодки, и доктор поспешно сел рядом со стариком, как будто туман, затемнявший его ум, чудесным образом рассеялся. Миг, и конь молодого Пауни уже боролся с потоком. Лошадь должна была напрячь всю свою силу, чтобы вынести беглецов за пределы достижения стрел, засвистевших в воздухе секундой позже. На крик «Уючи!» выспали на берег 50 его товарищей, но, к счастью, среди них не было ни одного прославленного воина, носящего в знак отличия карабин. Лодка, однако, еще не добралась до середины реки, когда на берегу показался сам Матори, и ружейный залп, никому не нанесший вреда, показал, как разъярен разочарованный вождь. Траппер не раз и не два поднимал свое ружье, как будто прицеливаясь во врага, но столько же раз опускал его, не выстрелив. Глаза молодого Пауни загорелись, как у кугуара, когда он увидел так много воинов из враждебного племени, и на бессильную попытку их вождя он ответил презрительным взмахом руки и военным кличем своего народа. Вызов был слишком дерзок, чтобы его стерпеть. Теттены всем отрядом ринулись в поток, и в воде замелькали темными пятнами тела коней и всадников. Преследуемые напрягали все силы, чтобы скорее достичь дружественного берега. Но кони под Теттенами не были утомлены долгой скачкой, как скакун молодого Пауни, и они несли на себе только по одному седоку, а потому преследователи подвигались значительно быстрее беглецов. Траппер, прекрасно понимавший всю опасность положения, спокойно переводил глаза с Теттенов на молодого своего союзника-индейца, проверяя, не поколебалась ли его решимость, когда сократилось расстояние между ним и неприятелем. Однако Пауни не выказал и тени страха, или хотя бы озабоченности, естественной в таких обстоятельствах. Юный воин только сдвинул брови, и взор его загорелся смертельной враждой. — Вы очень дорожите жизнью, друг доктор? — спросил старик,
и философское спокойствие, с каким это было сказано, напугало его спутника еще больше, чем самый вопрос. — Не ради нее самой, — ответил натуралист, хлебнув из ладони речной воды, чтобы промочить пересохшее горло. — Не ради нее самой, но исключительно постольку, поскольку мое существование представляет ценность для естественной истории, а потому... — Так-то... — перебил старик, слишком занятый своими мыслями, чтобы вникнуть в слова доктора с обычной своей проницательностью. — Чувство, конечно, естественное, да только низкое и трусливое. А вот смотрю я на молодого Пауни. Ему жизнь не меньше дорога, чем любому губернатору в Соединенных Штатах. И он ведь может ее спасти. Или хоть получить какой-то шанс на спасение, если пустить нас плыть вниз по реке. А между тем, вы видите, он мужественно держит слово, как подобает индейскому воину. Что касается меня, то я уже стар и готов принять ту участь, какую мне назначил Бог. Да и ваша жизнь, мне думается, не так уж нужна людям. Будет вопиющим срамом, даже грехом, если этот молодец даст снять с себя скальп ради двоих малоценных людей, как мы с вами. А потому я хочу, если на то согласитесь и вы, сказать ему, чтобы он спасался сам, а нас бы оставил на милость Теттенов. Отвергаю это предложение как противное природе и как предательство в отношении науки, — закричал перепуганный натуралист. — Мы движемся с чудесной быстротой. И так как это восхитительное изобретение несет нас с непостижимой легкостью, то через несколько минут мы достигнем суши. Старик внимательно поглядел на него и, покачав головой, сказал, — Что за штука страх? Он преображает земные твари и разум человека, делая безобразное привлекательным в наших глазах, а прекрасное неприглядным. Что за штука, страх? Но, оглянувшись на преследователей, они тотчас прекратили спор. Кони дакотов добрались до середины потока, и всадники уже наполняли воздух победными криками. В эту минуту Миддлтон и Поль, отведя женщин в заросли кустов, снова подошли к самому краю воды, угрожая противнику ружьями. — На коней! На коней! — закричал траппер, как только их увидел, — на коней и вскачь, если дорога вам жизнь, тех, кто ищет в вас опоры, в седло, а нас оставьте на волю Господню. — Пригни голову, старый траппер, — ответил Поль, — сожмите соба в вашем гнездышке, дьявол Теттен прямо за вами, пригните головы, дайте дорогу кентуккийской пуле. Траппер оглянулся и увидел, что рьяные матери, обогнав свой отряд, в самом деле оказался на одной прямой с их лодкой и бортником, который стоял готовый исполнить свою угрозу. Когда старик пригнулся, раздался выстрел, и свинец со свистом пролетел над ним к более отдаленной цели. Но и у теттенского вождя глаз был не менее быстрый и верный, чем у его врага. За миг до выстрела матри соскочил с коня и кинулся в воду. Конь заржал в страхе и тоске, погрузился было в поток и, отчаянно рванувшись, выставил над поверхностью половину туловища. Потом он поплыл вниз по течению, окрашивая свою кровью взбаламученную воду. Теттенский вождь опять показался на реке, и, поняв, что конь погиб, в несколько сильных грибков подплыл к ближайшему из своих юношей, который, понятно, тотчас же отдал знаменитому воину своего коня. Все это происшествие вызвало смятение среди теттенов, которые, казалось, ждали, что предпримет вождь, и не возобновляли попыток добраться до берега. Тем временем лодка достигла земли, и беглецы вновь сошлись все вместе на берегу реки. Теттены, между тем, растерянно кружили в реке, как мечутся иной раз голуби после шалого выстрела в головную стаю. Как видно, они колебались, стоит ли отважиться штурмовать берег, так грозно защищенный. В конце концов, обычная осторожность индейцев взяла верх, Получив неплохой урок, Матори отвел воинов назад на свой берег, чтобы дать передохнуть коням, которые уже плохо слушались узды.
— Теперь забирайте женщин и скачите вон к тому пригорку, — распорядился траппер. — За ним вам откроется вторая речка. Вы войдете в воду, повернетесь к солнцу и пройдете по руслу около мили, пока не достигнете высокой песчаной равнины. Там я встречу вас. Живо, на коней. Мы трое. Молодой Пауни, я и друг мой доктор, который нам известен как бесстрашный воин, сумеем удержать берег. Ведь для этого довольно будет, чтобы нас видели, стрелять всерьез не понадобится.
Миддлтон и Поль сочли излишним спорить. Радуясь, что тыл их прикрыт, хотя бы и слабыми силами, они немедля пустили вскачь коней и быстро скрылись в указанном направлении.
Прошло минут 20-30, а Теттены на другом берегу все еще медлили в нерешительности, и траппер и его товарищи отчетливо видели Матри среди воинов Сиу.
Он отдавал приказы, и временами в обуявшей его жажде мести грозил рукой беглецам, однако никаких враждебных действий индейцы пока не предпринимали.
Но вот среди Сиу поднялся вой, известивший, что случилось что-то новое. Вдали показался Ишмаэл со своими увольними сыновьями, и вскоре оба отряда вместе спустились к самой воде.
Скваттер осмотрел позицию врагов и, как будто желая проверить дальнобойность своего ружья, пустил из него пулю, смертоносную даже и на таком расстоянии.
— Пора нам уходить, — заметила Вит, пытаясь разглядеть свинец, просвистевший, как ему почудилось, над самым его ухом. — Мы рыцарственно удерживали берег достаточно долгое время. В отступлении военное искусство, как известно, выявляется не меньше, чем в наступлении.
Старик оглянулся и, убедившись, что всадники уже скрылись за холмом, не стал возражать.
Третью лошадь отдали доктору, наказав ему следовать той же дорогой, что и Миддлтон с Полем Ховером.
Когда натуралист сел в седло и поскакал, траппер с молодым Пауни украдкой удалились, приняв меры, чтобы враг не сразу заметил их отход.
Вместо того, чтобы направиться к пригорку, пересекая равнину, где они были бы на полном виду, они пошли напрямик по лощине, укрывавшей их от глаз врага, и перебрались через речку в том самом месте, где Миддлтону было указано выйти из воды как раз вовремя, чтобы присоединиться к всадникам.
Доктор развил в отступлении такую быстроту, что уже нагнал своих друзей, так что беглецы снова были в сборе.
Траппер старался высмотреть удобное место, где отряд мог бы устроить привал, как он сказал, часов на 5-6.
Привал? — встревожился доктор, услыхав столь опасное предложение. —
Почтенный ловец, сказал бы наоборот. Надо несколько дней провести в безостановочном бегстве.
Миддлтон и Поль были того же мнения.
И высказали это каждый на свой лад.
Старик терпеливо их выслушал, но покачал головой, неубежденный возражениями, и отвел все их доводы одним решительным ответом.
— Значит, нам бежать? — спросил он.
— Разве может человек перегнать коня? —
Как вы думаете, теттены лягут спать или займутся делом, переберутся через реку и станут вынюхивать наш след?
— Слава богу! Мы хорошо омыли его в речке.
Если мы уйдем отсюда умно и осмотрительно, мы собьем их с нашей тропы.
— О, прерия! Не лес.
В лесу человек может идти и идти.
И одна у него забота, что мокасины оставляют след.
А здесь, на открытых равнинах, дозорный, поднявшись, к примеру, вон на тот холм, видит далеко вокруг, как сокол, высматривающий с высоты добычу.
Нет, нет, надо, чтобы настала ночь и укрыла нас темнотой. Только тогда мы можем покинуть это место.
Но послушаем, что скажет Пауни. Он храбрый юноша
и, думается, мне не раз мерился силами Статтонами. Как думает мой брат? Мы оставили достаточно длинный след? — спросил он по-индейски. — Разве Тэттон рыба и может разглядеть его в этой реке? Ну, мои молодые товарищи думают, что мы должны протянуть его дальше, через всю прерию. У матери есть глаза, он нас увидит. Что советует мой брат? Молодой воин несколько секунд вглядывался в небо и, казалось, колебался, затем ответил, как бы придя к твердому решению. — Дакоты не спят, — сказал он, — мы должны лежать в траве. — Вот, видите, он того же мнения, что и я, — сказал старик, разъяснив своим белым друзьям ответ индейца. Миддлтон был принужден смириться. А так как оставаться на ногах было просто гибельно, все дружно принялись сооружать безопасное убежище. Инесс и Эллен быстро устроились под бизоньей шкурой, где им было и тепло, и довольно удобно. Над нею наклонили высокие стебли таким образом, чтобы беглый взгляд не мог ничего приметить. Поли и Пауни связали лошадей и, повалив их на землю, в густую траву снабдили их кормом. Покончив с этими делами, мужчины, не теряя ни минуты, подыскали для себя местечко, где можно было спрятаться и отдохнуть, и снова равнина казалась пустынной и безлюдной. Старику удалось убедить своих товарищей в необходимости пробыть в укрытии несколько часов. Их спасение зависело от того, останутся ли они незамеченными. Если б такая простая хитрость, которую трудно было разгадать именно в силу ее простоты, помогла бы им обмануть своих проницательных преследователей, то с наступлением вечера они могли бы снова тронуться в путь и, изменив направление, чтобы тем вернее достичь в своем намерении успеха. Успокоенные этими соображениями, беглецы лежали, раздумывая каждый о своем, пока мысли не стали путаться, и сон не одолел их всех. Несколько часов царила тишина, когда вдруг острый слух траппера и Пауни уловил легкий возглас удивления, вырвавшийся у Инесс. Они быстро вскочили, как будто приготовившись бороться не на жизнь, а на смерть, и увидели, что вся волнистая равнина с ее холмами и ложбинами, их пригорок и разбросанные здесь и там заросли кустарника, все покрыто белой сверкающей пеленою снега. «Эх, только снега нам не хватало», — сказал старик, горестно глядя на эту картину. «Теперь, Пауни, я знаю, почему ты так упорно вглядывался в облака, но поздно, слишком поздно. Белка и та оставит след на этом светлом покрове. Ага, принесло этих чертей. Ну, конечно, ложитесь, все ложитесь. Зачем же добровольно отбрасывать единственную возможность спасения, как она не слаба?» Все немедленно снова спрятались, хотя каждый то и дело украдкой бросал тревожный взгляд сквозь высокую траву, следя за действиями неприятеля. В полумиле от них отряд Тэттонов кружил на конях, постепенно сужая круги и, видимо, стягиваясь к тому самому месту, где залегли беглецы. Нетрудно было разгадать загадку этого маневра. Снег выпал как раз вовремя, чтобы убедить Тэттонов, что те, кого они ищут, находятся не впереди, а в тылу у них. И теперь они с чисто индейским, неутомимым упорством и терпением разъезжали по равнине, чтобы обнаружить убежище беглецов. С каждой минутой опасность возрастала. Поли и Миддлтон схватились за ружья, и когда матери, неотрывно вглядываясь в траву, наконец приблизился к ним на расстояние 50 футов, они нацелились и оба одновременно спустили курки. Но последовал только щелчок кремня по стали. — Довольно, — сказал старик и с достоинством встал во весь рост. — Я выбросил затравку. Ваша опрометчивость привела бы нас к неминуемой гибели.
Встретим же нашу судьбу как мужчины. Стоны и жалобы вызовут у индейцев одно презрение. Когда его заметили, вопль ликования разнесся по равнине, и секундой позже сотня дикарей бешено устремилась к убежищу беглецов. Матери принял своих пленников с обычной сдержанностью индейца. Лишь на одно мгновение его сумрачное лицо зажгло злобной радостью, и у Миддлтона похолодела кровь, когда он уловил, с каким выражением вождь посмотрел на почти бесчувственную, но все еще прелестную Инесс. Тетаны так возликовали, захватив в плен белых, что некоторое время никто не замечал темную, недвижную фигуру их краснокожего товарища. Он стоял в стороне, не удостоив врагов ни единым взглядом, и точно застыл в этой позе величавого спокойствия. Но спустя короткое время тетаны обратили свое внимание и на него. Только теперь траппер впервые узнал по крикам торжества, по радостному протяжному вою, вырвавшемуся из сотни глоток, и по многократно повторяемому грозному имени, звеневшему в воздухе, что его юный друг, никто иной, как славный и до той поры непобедимый воин, твердое сердце.